Доброе утро всем. Очень рад быть здесь. Я не сковат, придется вот это немного опустить. Для меня находиться здесь сегодня утром — это некоторая неожиданность, ведь я должен был сегодня в 6 утра уехать отсюда, чтобы с несколькими друзьями отправиться за 240 километров на север. И вот, когда мне сказали, что я должен буду говорить сегодня утром на завтраке, мне пришлось поторопиться и слегка изменить нашу программу. Все-таки это всегда привилегия — быть там, где находится народ Господень. Где труп, там соберутся орлы. И я так рад быть здесь и снова увидеться со всеми нашими друзьями из этого замечательного общества. Можете себе представить, что я почувствовал, оказавшись рядом с человеком, проповедовавшим Евангелие, когда я был малышом? А это было уже очень давно, но я так благодарен собраться здесь вместе с людьми. И теперь, сегодня вечером будет еще один замечательный вечер. Мы ожидаем, что Бог совершит великие дела. И на протяжении этой недели у меня была привилегия поездить туда и сюда здесь, по Марикопской долине, поговорить с людьми у них в церквах, и мы замечательно провели время. Так благодарен за его это общение и за Святого Духа среди его народа. И я также ожидаю второй половины дня в воскресенье, когда мне снова представится привилегия говорить в воскресенье после обеда, и потом в понедельник вечером на банкете. Вот, надеюсь, что благодаря всему сказанному и сделанному у нас будет замечательная кульминация в понедельник вечером. На этот банкет пригласили проповедовать брата Орла Робертса. И мы хотим молиться за него, молиться, чтобы Бог дал ему такую проповедь, от которой Феникс в страхе преклонит колени, понимаете, из-за демонстрации перед людьми самого присутствия Бога. И мы надеемся, что это произойдет. И что когда-нибудь все сделанное, надеемся, настолько коснется Феникса, что он не останется прежним. И люди, побывавшие здесь и вернувшиеся в свои города, вернутся не такими, как уехали, вернутся вдохновленными и с большей решимостью совершать труд Господа с новым взглядом от Бога. Я здесь из-за видения. Если кто из вас слушал что-нибудь из этих записей, это не я продаю магнитофонные записи, ведь мы рассылаем записи по всему миру. Но если вы вдруг покупали у меня какую-нибудь запись, или не у меня, а у мистера Магуира, полагаю, он где-то здесь, записывает сегодня утром, купите вот эту, «Господа, который час». Я оказался в таком состоянии, что не знаю следующего шага. Видения у меня были еще с детства. Видение — это практически первое в жизни, что я помню. И я в присутствии людей отовсюду прошу любого сказать мне, где хоть одно из них ошиблось. Ошибок не может быть. Это Бог. Вот почему из-за этого видения я и нахожусь в таком состоянии, что теряюсь в догадках и просто не нахожу себе места. И я знаю, что нечто должно произойти. И я побоялся бы, совсем как однажды мы с кем-то говорили, мы понимаем, что нельзя использовать Бога и лишь для организации какого-то трюка, и нельзя пользоваться дарами Бога и устраивать из этого трюки. Когда говоришь, что Господь что-то сказал, будь уверен, что это Господь сказал тебе, что это не какое-то впечатление, понимаете? Сейчас появилось столько подобного, понимаете, и люди не знают, чему верить. Если Бог говорит что-нибудь, это именно таким и должно быть. Это так и должно сбыться. Вот благодаря чему мы можем верить Библии. Мессия был обещан в начале. Те евреи-пророки говорили о Мессии, что он исполнит. Мессия пришел именно таким. С другой стороны, в Библии сказано, что это в определенный момент должно произойти. Это исполняется от начала
и до конца.
Таким образом, у нас есть уверенность, что должно наступить восхищение. Иисус придет.
Мы как раз в этом моменте.
Ведь нигде никогда не было ошибки и не может быть сейчас. Вот в чем наша уверенность.
Точно как Иеремия.
Господь ему сказал возложить на шею то ярмо. Неважно, что говорил пророк или еще кто-нибудь, что не будет 70 лет в Вавилоне. Вот как должно было быть.
Хотя Анания и встал, пророк, и сын пророка, и он снял то ярмо с шеи Иеремии и сломал его, и сказал: «Так говорит Господь, через 2 года они вернутся».
Сказал, даже пророк Иеремия сказал: «Аминь, Анания, да исполнит Господь твои слова». Но вспомним, что и прежде были пророки. И когда пророк только тогда признавался пророком, когда его пророчество исполнялось.
Думаю, это очень хороший урок пятидесятникам, а?
Можно впечатляться, воодушевляться, получать радость и благословение Господа, но когда говорим во имя Господа, и если сказанное не соответствует в точности тому слову, удаляйтесь, мне все равно, какое оно красивое.
Потому что вот полное откровение Иисуса Христа. Будьте с этим словом, не оставляйте его ни за что, понимаете?
Вот, понимаете, если бы Анания только подумал то откровение, и не думаю, что он лицемерил, он получил вдохновение, но оно не соответствовало слову.
Оно должно быть по слову.
И однажды это произошло опять. Это когда Иосафат пришел в гости к Ахаву, и они посовещались и собрались идти на Рамот-Галаадский.
И Иосафат сказал: «Ну, конечно, мои колесницы, как твои, мои люди, как твои».
Он сказал: «Но не следует ли нам вопросить Господа?»
Ахав сказал: «Естественно, нам следовало бы это сделать».
И к ним пришли 400 евреев-пророков.
Не пророков Ваала, не язычников, но пророков евреев.
Седекия явился с 2 большими рогами и сказал: «Так говорит Господь, ими ты избодаешь сириян из той местности».
Фундаментально он был прав.
Но там еще было кое-что.
Можно быть вот настолько правым фундаментально.
Однако обещания Бога даются с условием.
Они приносили свои жертвы в таком почтении, что дальше некуда.
Исполняли сказанное им Господом, однако за этим не было искренности.
Приношение — это стало семейной традицией.
Вот куда мы ведем пятидесятничество.
Семейная традиция. Искренности надо больше, если хочешь, чтобы Бог ответил этими благословениями и обещаниями: вернись к искренности того слова, что сказано в слове, его держись.
Вот. Этот пророк фундаментально был прав.
Когда Бог наделял землей, то Иисус Навин дал ее Израилю, а там были враги.
Набивали брюхо пшеницей, росшей в Рамофе,
и фундаментально прав.
Но понимаете, это было при условии.
И те пророки или служители, пророчествуя, были совершенно правы.
Поэтому они и сказали этому мужу Божьему, Иосафату.
Показалось, что кое-что слегка не соответствует.
Он сказал: «А есть ли еще один?»
«Еще один?»
При том, что уже есть 400, да это казалось нелепым.
Но при этом, где-то в самой глубине сердца того человека, он понимал, что что-то неправильно.
Любой муж Божий сможет увидеть, что что-то неправильно.
Наше благословение — это замечательно, но нет соответствия требованиям.
Так что он увидел, что что-то неправильно,
сказал: «А есть еще один?»
Сказал: «Да, есть еще один, Михей, сын Иемвлая, но, — сказал, — я его ненавижу».
сказал, «он постоянно нас громит и осуждает».
Он сказал, «не говори так, царь, но давай послушаем его».
И вот за ним послали и сказали, «вот, тебя уже давно выгнали из ассоциации, так вот, можешь прийти сюда и сказать то же, что и они, и все будет улажено».
Он сказал, «жив Господь, Бог, скажу лишь то, что Он вложит мне в сердце».
Вот что Он им сказал. Нам снова нужен этот Имвлай, нам нужен Михей, вернее.
И потом он той ночью, он попросил для ожидания Господа, и когда увидел видение от Господа, он проверил это по слову, а когда проверил его по слову, слово и видение оказались одним и тем же. Тогда он предстал перед ними и рассказал им, что будет.
И, конечно, вы знаете, что Сидекия ударил его по губам и сказал, «Какой это дорогой? Слово! Господь отошел, когда он оставил меня! Дух Господень, когда он оставил меня!» Он сказал, «Увидишь!»
Ахав сказал, «Посадите этого человека в карцер, кормите его скудно хлебом!» И сказал, «Когда вернусь, я с ним разберусь!»
Он сказал, «Если ты вообще возвратишься, то Господь не проговорил ко мне!»
Понимаете, все должно соответствовать слову, и мы должны об этом помнить.
Кстати, я пришел сказать не об этом. Давайте помолимся. Склоним головы каждый.
Наш Небесный Отец, мы приходим сегодня утром во имя Господа Иисуса, и вот, Ты дал мне этим утром, Господи, вот эту замечательную группу, чтобы мне сказать несколько слов этим бизнесменам со всей страны. Господь, я молю, чтобы Ты даровал этим утром произнести не слова человека, вставшего здесь просто убить время или развлечь, но чтобы слово Господа каким-нибудь неизвестным даже для нас образом прозвучало в совершении того, что поможет этим людям в это важное время. Исцели больных, страдающих.
Боже, мы молим, чтобы Ты разогрел сердца этих бизнесменов. Благослови служителей, Твоих верующих из разных этапов и отрезков, и даров, и должностей, где Ты их поставил.
И пусть мы уйдем этим утром с тем же отношением, как у пришедших из Еммауса, говоривших, «Не горели разве сердца в нас?»
Пусть Святой Дух сейчас придет и обратится к нашим сердцам в течение следующих нескольких минут через Слово. Даруй это, Господь. Мы просим этого во имя Иисуса. Аминь.
Теперь, для желающих делать некоторые заметки, я здесь набросал для некоторого напоминания себе. Я собирался сегегодня уехать, но всегда первое — это слово Господа или возможность говорить в поддержку Его.
Мы не знаем, когда оставим этот мир, и хотим использовать со смыслом каждую частичку времени.
Я хочу прочесть сегодня утром из Евангелия от Святого Матфея, 19 глава, начиная с 16 стиха, в качестве небольшого отрывка, чтобы извлечь отсюда, если угодно, Святому Духу содержимое.
«И вот, некто, подойдя, сказал ему, «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы получить жизнь вечную, то есть иметь жизнь вечную?» Я хочу вот здесь немного задержаться.
«Что можно сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?»
Он же сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если желаешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит он ему, «Какие?»
Иисус же сказал, «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй». «Почитай отца и мать, люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему, «Все это сохранил я от юности моей, чего еще не хватает мне?»
Иисус сказал ему, «Если желаешь быть совершенным, пойди продай все имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за мною».
Услышав сие слово, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение.
Иисус же сказал этим ученикам: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное». Еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. И, услышав это, ученики его весьма изумились и сказали: «Так кто же может спастись?» Иисус, воззрев, сказал им: «Человекам это невозможно, Богу же все возможно». Сейчас я хотел бы извлечь из этого небольшого отрывка содержимое, если получится, если позволите, всего несколько минут. Вот, мы можем представить это событие. И из-за того, что это завтрак от бизнесменов, я полагаю, обычно завтраки проводятся по субботам. У меня была возможность говорить в прошлую субботу утром, но я ценю это приглашение от этих замечательных братьев, приглашающих меня при моей неграмотности, и это перед умными и образованными людьми, и стараюсь представить это послание, которое, по моему мнению, необходимо нашим сердцам. И я это ценю, тогда как многие двери за спиной с треском закрываются, поэтому я благодарен этим людям и, конечно, молю, чтобы Бог их благословил. В прошлую субботу утром я попробовал проповедовать послание, которое, как я считал, было необходимым. Я говорил об Азизе, как он стал большим человеком, примером для Исаии, но когда превознесся, то попытался занять место священника, служителя. И за этим Бог поразил его проказом. Для Исаии это стало серьезным уроком — научиться не доверять ничему другому, кроме Бога. Тогда он оказался в храме и увидел это состояние. Я просил своих братьев: не становитесь кем-то, помимо бизнесменов, помимо того, к чему призвал вас Бог, не становитесь проповедниками, ведь и нам нелегко хранить его в чистоте, однако, а вы его запутаете, поэтому давайте просто оставаться такими, какими нас призвал Бог». И я считаю, в отношении прихожан, нам неплохо стараться оставаться такими. Не пытайтесь кому-нибудь подражать, понимаете? Будьте собой. Нам всем хотелось бы быть Билли Грэемом, Оралом Робертсом. Нам всем хотелось бы, но запомните, в Царстве Божьем и Его великой экономике, если мы окажемся ковриком, если это наше место, то мы настолько же важны, как и они, понимаете? Вы же должны обслуживать свое место. Куда вас поставил Христос? Я хотел бы поговорить сегодня утром об инвестициях. Так вот, практически каждый хороший бизнесмен заинтересован в каких-нибудь стоящих инвестициях. Я избрал это, потому что именно бизнесмены будут заинтересованы в инвестициях. И такие же большинство людей — инвестиции. А особенно это должно иметь значение для группы бизнесменов. И мы постоянно стараемся обнаружить, куда немного вложить, чтобы заработать пару долларов или... И это нормально, я ничего не скажу против, это полностью нормально. Но я расскажу вам о самых лучших инвестициях, о которых знаю, куда можно вложить. Самое лучшее место, вернее, для инвестиции. Хорошая фирма или хороший бизнесмен не станет участвовать в рискованных проектах. Не участвуйте, проиграете. На риске не заработаешь. Сегодня ты нищий, завтра богач, затем снова нищий. Рискованные предприятия — это болезнь. Это просто нечистый дух, и он бывает охватывает людей в легкой форме. Можно рисковать и в религии. Об этом можно не подозревать, но это возможно. Совсем как если бы эта страна остановилась увидеть, вы позволяете пьяному выехать на улицу на автомобиль. Тому человеку стоило бы дать по крайней мере 10 лет тюрьмы. Пусть только кто-нибудь сегодня утром окажется на улице с пистолетом в руке, стреляя куда попало. Его тут же, надолго посадят под замок, его упрячут поглубже за решетку. И при этом пьяный может разъезжать по улице. Он несет абсолютно ту же опасность, что кого-нибудь убьет, как и человек с пистолетом. А получает за это $5 или что-то в этом роде. Видите? Видите, он, это практически заранее спланированное убийство. Но вы видите, эта страна не понимает это в таком виде.
Как бывает и люди, когда рискуют.
Незаметные легкие формы, сказав: «Ах, ну я такой же, как и все». Это риск. Не вздумайте этим заниматься. Это ненадежный бизнес.
Любой хороший бизнесмен не должен брать и использовать свои деньги на рискованные предприятия, а некоторые верующие никогда не должны участвовать в рискованных предприятиях.
«А, ну это нормально, я здесь рискну».
Не вздумай. Вот показан образец, нечто ясно изложенное, и он не относится ни к какой группе людей. Он Божье Слово. Не иди на риск в отношении такого. Вот, не рискуй.
И я замечаю иногда среди людей еще одну четкую тенденцию. У кого-нибудь появится немного денег, и тогда он попробует вложить их в какое-нибудь дающее быстрые деньги предприятие, какую-нибудь серую фирму.
Вы останетесь без штанов, и вам об этом известно, понимаете? Не связывайтесь с таким.
И хороший, здравомыслящий бизнесмен не станет это делать. Лишь новички попадутся на это. Это никогда не даст прибыли.
Ох, сколько я за свое время видел случаев, когда у людей были сбережения всей жизни, и встречалась какая-то схема, быстрое обогащение за короткий срок, и все вот такое, и они попадались на это. Потом первое, что видел, они на каком-то этапе покатились по наклонной, стараясь заглушить свои, залить свои мысли о содеянном. И такое можно также применить в христианстве. Какое-нибудь быстрое обогащение, пожать руку проповеднику и записать свое имя в книгу. И достаточно. Никогда не вздумайте верить вот такому. Оно никогда не принесет успех. Этого достигнешь одним способом. Эти схемы быстрого обогащения не достигнут. Хороший бизнесмен не будет связываться с этим. Если что-нибудь хотите инвестировать, найдите какую-нибудь легальную фирму. Такую, у которой есть история. Она держит свое обещание. Это принесет прибыль.
И вот еще одно. Не держите деньги в кармане, вы ничего не заработаете. Кто-нибудь у вас их украдет через время. Да, понимаете?
Не вздумайте так поступать. Иисус учил тому же самому. Если у тебя талант, не прячь его. Ты должен применять его, развивать. Сейчас на этих завтраках я могу говорить для пресвитериан, методистов, баптистов и для кого угодно. Не знаешь, кто окажется перед тобой, понимаете? Так что запомните, если у тебя есть какие-нибудь инвестиции, что-нибудь для инвестирования, вложи это в что-нибудь надежное, что-нибудь настоящее, что-нибудь подтвержденное, что оправдает надежды, какую-нибудь хорошую, надежную, легальную фирму, показавшую в прошлом, что оправдывает надежды, она заработала имя. Вам, парни, об этом известно.
Даже если придется получать меньший рост, ваша прибыль будет меньше. Однако, я лучше буду знать, что со всех моих денег будет 2% и точно получу, чем будет 50% и никогда не получу. Обещанные 50%.
Видите, вы захотите вести дела с фирмой или компанией, у которой есть история, которая имеет имя, с той, которая оправдает надежды, и той, которая правильная.
Вот, этот юноша, о котором мы говорим, этот молодой бизнесмен, ему... Ему же представилась возможность инвестировать в замечательнейшую фирму из всех возможных. Ему представилась возможность последовать Иисусу Христу. И как неразумно он поступил! Какой опрометчивый поступок! Ведь этому юноше представилась такая возможность инвестировать свою душу и средства и все имение в царство Бога, а он от этого отказался наотрез. Сегодня утром мы рассматриваем его как этакого молодого бизнесмена и весьма посредственного, но ему этого было не втолковать. Иисус ничего не смог ему втолковать. Понимаете, Слово Бога, когда Иисус говорит, оно вся истина. Его не требуется объяснять. Бог просто говорит истину, и ему не нужно повсюду ходить, как нам, и стараться его объяснить. Оно является вот таким, вот и все, что скажешь. Он сказал, следуй за мной, вот и все. Ему не нужно было рассказывать ему зачем, объяснять все в нем, как я объясняю и другие люди. Но его слова — вся истина. Нам не нужно ходить повсюду с ним, просто говорите его. Он сказал, следуй за мной, и этого достаточно. Ему предложили инвестировать в Иисуса Христа. И вот о ком я говорю сегодня утром. Вот какие инвестиции я хочу вам предложить, если вы еще их не сделали. Но этот богатый юноша, подросток своего дня, вероятно, наследник большого состояния, и это все нормально, ничего не имею против, и я буду рад за любого мужчину или любого, кому дана такая привилегия. Но когда это, в чем я не согласен с этим юношей, это что, будучи деловым человеком, и вы заметили, что он попросил вечную жизнь. Это было его деловое предложение. Что мне сделать сейчас, чтобы получить вечную жизнь? А Иисус четко сказал ему, что делать. Но он не заинтересовался именно из-за того, что должен был сделать для получения вечной жизни. И сейчас мы смотрим на это, мы, пятидесятники, и думаем, что тот человек был безумным, раз ничего не сделал. Но давайте это немного разберем. Понимаете, там было кое-что другое. Его спросили о заповедях, он сказал, «Я это исполнял от юности моей». Вероятно, воспитывался в примерной правоверной семье, где учили не воровать, не лгать, не обманывать и не прелюбодействовать. Возможно, этот парень не обманывал, этот парень не лгал. Его воспитали хорошие родители, те, кто научил, что есть Бог, и что Бог однажды пригласит его на суд, и ему придется отчитываться за все свои дела. И такое наставление от его родителя, вероятно, утвердилось в нем, и он знал, что Бог есть. Но сейчас наступил момент, когда он должен был лично встретиться с этим Богом. Он должен был познакомиться с этой личностью. И его спросили, что он мог бы сделать и получить эту вечную жизнь. И Иисус сказал ему, что нужно сделать. Но он не заинтересовался в подобных инвестициях, поскольку они отняли бы у него все, что он так любил. Ну, вы скажете, у этого человека были деньги, и у него их забирали, из-за денег, вернее, Иисус их забирал из-за того, что это было его земное имение. Но не одни деньги имелись в виду. Есть многое другое, к чему мы привязываемся совсем как к идолам. Как тот юноша привязался к тем деньгам. Популярность, деноминационное отличие, мода, похоть этого мира, идолы, все что угодно. Есть столько всего, к чему люди сегодня привязаны вместо богатства, денег. Они Они вот так привязываются к разным вещам настолько же крепко, как тот юноша. Поэтому и не интересуются этими инвестициями, предлагаемыми Христом. Возможно, они потребуют того, что Христос вызовет вас из вашей группы. Христос может вызвать вас из картежных мероприятий, проводимых у вас в церкви, игр в банка, из общества, в которое вы входите.
Раз вы к такому привязаны, вы совершаете такую же опрометчивую ошибку, как и этот богатый юноша, понимаете? Вы что-то считаете большим сокровищем, чем инвестировать ваш жизненный путь в Иисуса Христа.
Вот, возможно, за ними не будет множества возгласов, но за ними будет стоять Евангелие, Слово, понимаете?
Вот что, дети смеются и танцуют, и радуются, и так далее. Но вы должны понимать, для чего вы это делаете. Если нет, это становится для вас идолопоклонством, понимаете? Становится обычным идолом. И если бы мы посмотрели и обратили внимание на состояние, в которое мы входим, оно подступает так незаметно.
Это совсем как человек... Дерево, растущее у дороги, и вырастает какой-то плющ, дикий плющ, и начинает обвиваться вокруг того дерева. Дерево хочет расти прямо, но тот плющ, в конце концов, до того скручивает то дерево, что принуждает его расти в другую сторону.
Так и мы оказываемся в таком состоянии, когда позволяем чему-то незаметно проникнуть в нас и увести нас от той настоящей искренности в Слове. Вот, Израиль был очень искренен в своих поступках в начале. О, представляю, как какой-то еврей шел по дороге с упитанной жертвой лучшим, что у него было в стаде, шел на место принесения жертвы, клал свои руки на это животное и, возлагая руку на это животное, соотносился с ним. И потом проливалась кровь. И тот еврей шел домой, радуясь от всего сердца, от осознания, что исполнил требования Иеговы. Долгое время это шло хорошо. Потом, через некоторое время, то же самое превратилось в семейную традицию. Животное было таким же. Но кто-нибудь, наверное, говорил, знаешь, сегодня новомесячье. Наверное, вдруг, да, надо принести жертву.
При том, что он поступал так же, как и тот первый. Но у него не было той искренности.
И когда он это сделал, Иегова сказал, это стало вонять в моем носу. И он воздвиг на сцене великого мужа, Исаию пророка, воскликнувшего и сказавшего, «Ваши жертвы, торжества, стали вонять передо мной». «Осторожнее, пятидесятники! Ваши жертвы и радость завоняют в ноздрях Иеговы, если не подходить к этому в глубокой искренности. Мы должны приходить полностью искренними, не с одним смехом и радостью и совместными стараниями. Мы должны приходить серьезно и искренно к слову обещания».
Там взяться за жертвенник, оставаться, пока нечто не произойдет, пока полностью не умрем, пока не инвестируем в Царство Бога и Иисуса Христа. Тогда мы неважно какие фундаментальные, мы можем быть фундаментальными, однако необходимо приходить в искренности.
Так вот, этот молодой еврей был предельно искренним в своих поступках, но когда настало время сменить его вероучение, то здесь и пришла беда. Я задаюсь вопросом, не смог бы тот же самый Бог точно так же сегодня воздвигнуть Исаию, воздвигнуть кого-нибудь, способного сказать нам, что наши торжества стали вонять? Нам следует быть готовыми к восхищению в этот период эпохи. Посмотрите, где мы.
Кое в чем имеется необходимость, и это в возвращении к Слову. Нам обещано у Малахии, что нас вернут обратно к Слову подлинной вере, и поэтому давайте об этом помнить сейчас.
Но заявленная цена для этого юноши оказалась слишком большой. Ему требовалось продать все свои мирские владения, чтобы получить эту вечную жизнь.
У тебя может не быть и 10 центов, но ты к чему-то привязан. Вот это и есть мирское владение. Например, я столько ругал женщин из-за стрижек и вызывающей одежды и прочего. Как ты можешь танцевать в духе и называться пятидесятницей, а жить вот с таким духом на тебе? Как можете вы, мужчины, называться главой вашей семьи и допускать такое? Я хочу от вас инвентаризации. Вы знаете, что это истина, и на тебе, понимаете? Вас призывают к жертве. Скажете, минуточку, брат Бранхам, я гражданин Америки, я пятидесятник, я принадлежу к ассамблеям или к другим группам, или каким угодно. Я в этом пользуюсь правами американца, и быть христианином у меня есть право, потому что я принял жертву.
Вот в чем дело с Америкой. Вот где у нее извращение сегодня.
Каждая страна хочет какого-то мессию. И когда Бог послал Израилю Мессию, они все молились о Мессии. В дни прихода Мессии Израиль хотел генерала, который придет и выгонит Рим из страны. В то же самое время Рим хотел Мессию, который придет и установит новый военный режим, который овладеет Египтом и остальными странами и растопчет их. Каждый хотел Мессию. И сегодня мы обнаруживаем то же самое. Европа, вот, например, Россия, они хотят мессию, способного отправить их на Луну раньше, чем туда доберется кто-нибудь другой. Индия хочет мессию, и они хотят того, кто накормит их без необходимости трудиться для этого. Америка хочет, им нужен гигант мысли. У них имеется нечестная машина для голосования, чтобы такой появился. Бог всегда даст получить желание сердца. Сейчас вы это получили. Что вы с этим сделаете?
Когда все просили Мессию, Бог им его послал. Но кто-то хотел генерала, кто-то умную машину и все такое. Но Бог послал им младенца. Он послал им Спасителя. Он знал, что им нужен Спаситель.
Что если бы у России появился сегодня их Мессия? Где оказались бы мы?
Видите, Бог знает, как это делать.
Что если бы люди сегодня, молящиеся о Мессии, а мы молимся о том, чтобы произошло что-нибудь великое, молимся, мы, пятидесятники, молимся, чтобы произошло нечто великое. Мне интересно, что было бы, если бы это действительно произошло?
А вдруг он ответит на твою молитву, а ты не узнаешь об этом?
И не примешь его, если он на нее ответит. Это не придет именно так, как ты просил.
Вот что всегда они делали. И если он придет снова, он придет в таком же виде. Он придет в той же обертке. Его просто переступят, не заметив.
Поэтому Бог и обращается отдельно к каждому.
В тот день он не обратился ко всему Израилю. Нет, он не обратился. Он обращался к этому юноше-еврею, видите? Это не приходит согласно нашим представлениям.
Вот, этот еврей заметил нечто необычное. Вот что привлекло его сердце. В Иисусе он увидел то, чего не было больше ни у кого. Он знал, что у его священника и раввинов не было того, что было у этого юноши по имени Иисус, кого люди почитали за пророка. Он был иным человеком. Они насмотрелись, как поднимался их раввин, и фарисеи спорили о своем представлении, что есть ангел и дух, а саддукеи приходили и доказывали, что нет ни ангела, ни духа, и у них были разногласия. И этот юноша оказался между двух огней. Там же оказалась церковь сегодня. Необходимы ли для этого деноминационные группы? Требуется ли для этого группа мужей? Требуется ли для этого группа женщин? Для этого требуется один человек, преданный Богу, Его Слову. Иисус Христос — это Бог, ставший плотью, чтобы принять смерть. Вот это Слово, Он и Слово были одним и тем же. Слово могло именно проистекать через Него, без всякого сомнения. Бог старается найти кого-нибудь при помощи освящающей силы Христа, чтобы отдался тому Слову, чтобы снова Он и Слово могли стать одним. Тогда Он сможет применять свое Слово через того человека. Но понимаете, этот юноша нечто увидел в этом человеке, отличавшееся от других людей. Он знал, что там что-то другое, потому что однажды его спросили: «Этот человек говорит не как обычные люди, что-то в этом человеке другое». Никогда человек не говорил так. Ведь когда он говорил, Бог тут же отвечал на сказанное им. Как я много раз говорил на этой неделе, человек остается человеком, они восхваляют Бога за сделанное им, ожидают того, что Он сделает таковым, но вы игнорируете то, что Он делает сейчас. Всегда человек это делает. Иисус сказал: «Утверждаете, что вы дети пророков, а вы те, кто их отправили в могилу, и украшаете их гробницы». Видите, мы думаем о совершенном Богом в день Пятидесятницы и в ранние века, и потом говорим: «Бог грядет с чем-то великим». Как тут же обнаруживаешь, что мы проходим мимо и вообще не узнаем об этом. История всегда права и повторяется. Мы пройдем, дадим этому пройти мимо возле нас и вообще этого не заметим. Вот, этот юноша заметил нечто необычное. Он заметил, что в этом Иисусе есть нечто другое. Он не походил на обычного человека. Он заметил, что был способен сделать этот человек, что с ним был Бог. Он заметил, что его жизнь, хотя и не соответствовала его церковному учению, но заметил, что тот человек, что с ним был Бог. Как сказал Петр впоследствии, в день Пятидесятницы, он сказал, или, кажется, это было в Деяниях 3 глава, он сказал: «Мужи израильские, Иисус Назарянин, человек, засвидетельствованный от Бога чудесами и знамениями, совершенными им. Посмотрите, вы нечестивыми руками». Он обвинял то поколение за отвержение его. «Вы нечестивыми руками распяли князя жизни». Мы сейчас увидим, что приближаемся в наш период. И всякий учитель Библии знает, что последний период пятидесятников — это Лаодикия. Лаодикия на греческом означает «женщина». Момент, когда женщина властвует. У меня ничего нет против женщин, пока они на своем месте. Если бы Бог мог дать мужчине что-нибудь лучшее, Он дал бы, но когда она не на своем месте, она вода у него в крови, так сказал Соломон, он наимудрейший из всех. Но беда из-за женщин в политике. Разве 25 лет назад Господь не дал мне видение, показывающего, что женщины из-за разрешения голосовать изберут этого нашего нынешнего Рикки, современного Ахава, восседающего там с Иезавелью, поворачивающей его голову? А вы, женщины, пытаетесь быть похожим, ведь она образец для всего мира. Знаете, очень много похожего на Израиль. Они пришли и захватили землю, и выгнали обитателей, и установили там свой порядок. И так же поступила Америка. Оттеснила индейцев и установила наш порядок. У Израиля были великие мужи. У них были такие, как Соломон и Давид, и замечательные воины. У нас были великие мужи, как Вашингтон и Линкольн. Но в конце концов, на престоле появилось нечто, благодаря политике, что туда привнесли. И виноват не Ахав, он сам по себе был довольно хорошим парнем, но все дело в той женщине у него за спиной. Знаете, что в Библии здесь говорится о том же самом в последний день? И вы, любящие свою политику, вы, демократы, любящие свою политическую позицию больше Библии и Бога, вот вы такое и выбрали. Я не республиканец, я христианин. Я здесь ради одной вещи. Поговорим о продаже первородного права. Мы его продали? Конечно, вы продали, и вы это получили. Что вы будете с этим делать? Вы должны так поступить во исполнении этого места Писания. И люди это увидели. Сейчас обратите внимание, вот, это богатая церковь Лаодикии. Иисус открывает в Откровении 3, описывает этот период, этот лаодикийский пятидесятнический период, та же возможность, что была у этого богача, та же. Ведь Лаодикия стучал в дверь. Видно, что наша организованная жизнь вытеснила Христа вон, потому что Христос — это Слово. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово по-прежнему Бог. И это Слово выставили вон ради нашей организационной системы. Вот почему я здесь у этих бизнесменов. Да поможет им Бог, чтобы не организоваться, но вы не далеко от этого. Просто запомните, я вас люблю, и вы предоставляете мне место, и это стало местом для моего служения, но я предвижу, что это грядет. Рукописание на стене. Вот, не делайте это! Вы окажетесь в том же хаосе, что и остальные. Дьявол уже давно старается убить вашего лидера. Если у него получится избавиться от него, что-нибудь произойдет. Это все просто люди. Им надо внедрить свои идеи об этом. Вы недавно у себя в газете опубликовали устав. Не стоило бы так поступать. Это показывает, что вы организация. Мы группа братьев, которые, неважно кто как верит, мы общаемся, стараемся его достигнуть. Так да светит свет ваш. Он увидит свет. Хадсон Тейлор не так давно говорил, что приехал один парень-миссионер, говорил, в Индию, сказал: «Мистер Тейлор, я только что принял Христа». Он сказал: «Должен ли я сейчас поехать и получить степень бакалавра искусств и так далее, и учиться?» Он сказал: «Нет, иди свидетельствуй». Так что я думаю, что это неплохая мысль, а? Мы стараемся, понимаете, если поедешь, ты во что-то вовлекаешься, вот здесь сойдешь с пути и впустишь большой кусок образовательной программы, и она сразу убирает Бога. Когда набираешься блеска, Богу блеск не нравится. Голливуд полон блеска. Голливуд сверкает, Евангелие сияет. Между блеском и сиянием большая разница. Голливуд сверкает огнями и шиком, Евангелие сияет смирением. Приличная разница, понимаете? Понимаете? Вот, вы должны помнить об этом, мои братья и сестры. Не сверкайте, сияйте. Теперь мы обнаруживаем, что этому юноше представилось... Это возможность это сделать. И он отверг ее из-за слишком высокой цены. И я думаю, сегодня то же самое. Мы не хотим сейчас признать, мы не хотим сказать, что не хотим, но жизнь показывает. Вот что показывает, совершенно верно. Но Лаодикийский выгнал его из церкви, в которую он стучался, понимаете, стараясь вернуться. И Лаодикия выгнала его из-за того, что разбогатели. Они ни в чем не нуждались. Они стали просто так богаты, что дальше некуда. И поэтому сказали: «Мы богаты. Мы ни в чем не нуждаемся». А Бог сказал: «Вы нагие, бедные, несчастные, слепые, не знаете об этом». Вот в чем проблема, когда об этом не знают. Если бы здесь, на улице, оказался человек в таком состоянии, ногой, слепой, ну, практически каждый с человечным сердцем подошел бы к тому человеку, сказал бы: «Господин, вы раздетый, вы на улице, вы у всех на виду, и зайдите внутрь». Но если бы этот человек повернулся, сказал: «Так, не лезь ни в свои дела», понимаете? Вот что можно было бы сделать для такого человека. И вот, когда церковь считает, что она так разодета в свою, так и есть, в свою самоправедность, что вам кажется, а ты идешь сказать им слово, вы скажете: «Это противоречит нашему вероучению». Чему? Вы тогда продали свое первородство?
Ведь вместо сверкания вы должны бы сиять. Вместо того, чтобы на завтраке сидело по 500 или 600, или сколько здесь, это хорошо, ничего не имею против этого. Я просто здесь, во имя Господа Иисуса.
Вместо вот такого среди нас должно быть сияние от Святого Духа. Может быть, окажется лишь дюжина сияющих красотой Господа, что Господь Иисус настолько будет на нас, что в нас будет сияние Господа. А мы хотим сверкать больше членов. Понимаете, церковь всегда учитывала членство. Бог учитывает характер, не членство. Как я говорил на этой неделе, Елиезер ожидал до конца, стараясь найти характер. А когда он нашел Ревекку, ему нелегко было заставить ее стоять спокойно, чтобы ему одеть ее.
То же самое с церковью. В Пятидесятнической церкви мы обнаруживаем характер, но чтобы ее одеть, заикнись только об этом, все сразу воспротивятся и скажут: «Больше у нас этого не будет, мы не допустим этого, видите?»
Обнаруживаешь, когда находится пригодный для формирования характер, что потом невозможно заставить их достаточное время постоять спокойно для возвращения их в то состояние, из которого они когда-то вышли. Вы, пятидесятники, церковь, вышли именно из деноминационализма. Вот для чего Бог вас вывел оттуда, чтобы стали его церковью. Что же вы сделали? Тут же развернулись, направились туда, откуда вышли. Как пес на свою блевотину и свинья в свою лужу. Эти люди сделали то же самое. И сейчас вы не слишком отличаетесь, понимаете?
Вот, надеюсь, вы не считаете, что я пытаюсь придраться или нагрубить. Я просто сюда послан. Дней моих может оказаться немного. Я стою во имя Господа Иисуса, дабы показать вам, что есть истина. Запомните мои слова, посмотрите, исполнятся или нет. Вы пытаетесь сверкать. Прекратите. Сияйте.
Так вот, богатая церковь Лаодикии поступила так же, как этот богатый молодой вельможа, из-за слишком высокой цены. Он просто не захотел принять и исполнить слово Господа. Ему ближе оказался собственный путь. Вместе с блеском того дня, ведь у него было много денег, и мог входить в общество людей и жить в ногу со временем.
Ну так у нас появилось практически то же.
Мы можем стать организацией, как остальные. А пятидесятничество — это не организация, это переживание. Мы сможем стать этим, тем или другим. Мы будем точно как все.
Вы наберете больше членов, но что будет, когда они у вас окажутся, понимаете?
Не нужно этого делать. Это неправильно.
Что вы делаете? Ту же самую опрометчивую ошибку, как тот богатый юноша, понимаете?
Да,
его выгнали вон из-за собственной любви к этому миру.
Сейчас давайте рассмотрим некоторых из этих людей прошлого и посмотрим, что они сделали, и посмотрим на где мы находимся сегодня. И сейчас один человек сказал не так давно, как я вам говорил: «Что? Что ты, проповедник, делаешь у этих бизнесменов?» Я сказал им, что я агент от вечной жизни, продающий уверенность. Так что вот оно.
И вот что старался сделать Иисус.
Этот юноша нечто в нем заметил, вот, отличавшееся, и понял, что у него есть вечная жизнь. Так что вместо визита к своему раввину, он пришел к тому человеку, который, на его взгляд, был в точности подтвержденным словом Бога.
Бог и Христос были тем же самым, ведь Христос сказал: «Не я совершаю дела, это мой Отец».
И как я проповедовал в центральных ассамблеях или первой ассамблее как-то вечером о том, как замечательная натура Бога отобразила Иисуса. Понимаете, натура всех остальных была падшей. Он не мог взять пророка, ведь он родился от полового влечения и был падшей натуры. Но Бог по своей любви отобразил безгрешного. И поэтому он был столь совершенным у Отца. Обычное тело, которое было здесь, названное Сыном, что он был Словом. Иоанн это объясняет в первой главе. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью». Видите, нынешний способ, слово Господа приходило к пророкам, но Иисус не был этим, он был словом, понимаете? Пророк мог говорить лишь вложенное в его уста, но Иисус был тем словом, что все слово Бога могло проистекать через него без, он мог творить, останавливать ветер и волны и все что угодно, потому что это был Бог всегда в слове. Сейчас Бог старается найти церковь, через которую он сможет отображать свое слово. Понимаете, Бог следит за своим словом, чтобы подтвердить его. А как у него получится подтвердить его, когда мы отвергаем, что оно истина? Понимаете? Так же, как эти священники, со своими словами, хотя согласно своим представлениям, они были совершенно правы. Фарисеи, саддукеи, иродиане и все остальные.
Такой момент наступил снова, понимаете? Каждый просто делает то, что кажется ему справедливым, как в одни судей.
Ну так где-то есть некий окончательный принцип. И тот окончательный принцип — это слово Бога, потому что слово — это Он.
Вот. Мы выясняем, что они полюбили все это больше Бога. В Библии сказано, что полюбят.
Сейчас мы живем в такой день теперь, если в пророчестве нечто сказано, мы видим, как это происходит, то мы обязаны понять, где наша ошибка. Мы обязаны понять, где мы должны обойти.
Вот, книга Откровения, 3 глава об этом учит, что мы придем в этот век.
И вот мы здесь.
Теперь. Что насчет некоторых из таких,
если бы у нас было время надолго задержаться на этом, но поторопимся, чтобы закончить, ведь мне нужно было закончить уже час назад.
Но взгляните, вот это, разумеется, первое слово Бога. Сейчас рассмотрим некоторых держателей полиса этой вечной жизни и посмотрим, во сколько им это обошлось. Держатели полиса этого вечного слова.
Вот. Брат Бранхам, ты сказал вечное слово?
Так точно.
Вечное. Никогда не начиналось. У вечного нет конца, а слово — это выраженная мысль.
Это было у Бога в мыслях, прежде чем появился этот мир или звезда, луна и все что угодно. Это было в Божьем замысле, что Он сделал. И когда Он изрек слово, это вечное, потому что Он может производить лишь вечное.
Вот единственное, как у нас появится вечная жизнь, когда мы избавимся от этой извращенной жизни и получим вечную жизнь. Это Бог, Зоя. Слово именно в тебе.
И потом Слово проходит именно через тебя и проявляет себя.
И вот это и увидел этот богач, что этот Иисус мог там встать, и Он демонстрировал подлинность Писаний.
Иисус сказал сам: «Если я не творю дел Отца Моего, то не верьте Мне, исследуйте Писания, ибо в них думаете получить жизнь вечную, а именно они то, что расскажет о том, кто я, именно они то, что свидетельствует обо Мне».
Видите? Но у них все настолько погрязло в вероучениях, совсем как у нас сегодня, что не смогли его понять. Сейчас смотрите. Ноя призвали Словом Бога, и он получил возможность инвестировать в Бога. Божье Слово обещает.
Он решил, что неважно, какими они кажутся бесполезными, и насколько сильно весь мир не верил им, Ной инвестировал в это.
Он инвестировал в Бога, хотя это и противоречило науке.
Мы могли бы здесь надолго остановиться.
Если Господу угодно, я хочу проповедовать об отсчете готовности в воскресенье после обеда, чтобы показать, где мы живем.
Хорошо.
Обратите внимание, они противоречили их религиозным убеждениям, они противоречили научным исследованиям того дня, что на небесах есть какой-то дождь. Его никогда не было. Так что поэтому ему пришлось сделать какой-то выбор и произвести инвестирование. И он его сделал в пользу обещания Бога. Сатана подступал к нему со всех сторон, но он все равно не менял мнения о своих инвестициях. И они принесли доход, спасение его жизни в конце времени. Вот деловые люди, куда еще лучше можно инвестировать в конце времени, где мы и находимся. И ведь сама наука сейчас приходит к этому, соглашается с нами и говорит нам, что это правда, вот-вот пробьет полночь. Ну и какая польза от наших масштабных проектов? Какая польза от нашей большой деноминации на миллион больше и тому подобного? И вот так их строить, когда там ожидает вечная жизнь. И у нас есть возможность, и нас призывают принять этого Христа, чтобы Бог взял вас и так разместил в Своем Слове, что изречете предвиденное, предсказанное и так далее, мог бы действовать прямо через вас.
Каждый раз безошибочно, никогда не ошибется, не может ошибиться.
О, вы скажете, я видел, как это пытались сделать. Да, я знаю, и видели крах, где была подделка. Но когда видишь что-нибудь настоящее, это не может потерпеть крах, потому что это Бог. И Бог все это расставляет как пример, чтобы другие поняли. Как вы скажете, как это получить? Всенощным постом? Это неплохо. Всенощным молитвенным собранием это также неплохо, но подчинение Слову. Вот где это получить, послушание Слову. Понимаете?
Хорошо. Вот, они принесли доход спасения его жизни.
Давайте рассмотрим еще одно инвестирование. Вот это. Человека по имени Даниил. Он понимал. Он должен был... Церковь приходила в упадок среди мирских людей, поэтому он понимал, что все станет таким. Как раз это мы видим сейчас. Пятидесятники оказались среди этого мира.
Вспоминая брата Гловера, сидящего здесь, кажется, он был в движении Форсквер. И мы как-то разговаривали с братом Шакаряном и тем благородным человеком, братом Рольфом Макферсоном. Мы сидели, и они разговаривали. Я побывал у кого-то, кто связан с каким-то поздним дождем или чем-то таким, и меня за это упрекал один учитель. Почему я сначала приехал в этот храм, а затем или не держался подальше от такого?
Я сказал, ну вот, вспомним, что лютеране были католиками позднего дождя, а Уэсли был поздним дождем по отношению к Лютеру, и пятидесятники — это поздний дождь по отношению к Уэсли, миссис Макферсон была поздним дождем по отношению к пятидесятникам. Все это поздние дожди.
Дети становятся голодными. Если не смогут найти еды, будут есть из мусорного бака, но Бог даст пищу, если они окажутся готовыми ее принять.
И миссис Макферсон, та благородная женщина, поднялась и сказала, «Это правда, брат Бранхам, у нее хорошее пятидесятническое воспитание». Она сказала, «Я сказал Рольфу, так далеко, вот, наш храм очень отдалился от того, чему их учила миссис Макферсон». И они стали выпускать докторов, и докторов философии, и права. Разве это не выброшенные на ветер миллионы и никому не нужное бремя, которое их погубит? что вам нужно, это вернуться к принципам и искренности Евангелия, вернуться к подлинному пятидесятничеству, производящему Христа в жизни людей. Верно, понимаете? Мы уходим от вот такого подлинного. И здесь этот богач это понял, и он знал, что у Иисуса это было, и спросил его, как я могу это получить. И Иисус ему сказал, а цена оказалась слишком высокой. Вот что делают Ассамблеи Божьи, Форсквер, Единственники и все остальные. Эта вещь, цена слишком высокая. Нам бы просто вернуться к такой искренности слова, верить вот такому, чтобы Богу себя подтвердить, скажете. А Он это сделает? Конечно, Он делает это. Ваша жизнь засверкает намного громче любого вашего свидетельства. Ваша жизнь настолько, настолько гремит, что людям совсем не понять вашего свидетельства. Вот где место искренности и духовности. Пятеро достойных, по-настоящему наполненных духом людей сделают в Финиксе больше, чем все имеющиеся у нас члены, если будут преданы Богу в искренней жизни. Потому что Бог там будет действовать своим словом и подтвердить, что вот это истина. И тут же увидите, как что-нибудь начнется, поэтому вы просто этого не удержать. Ему был нужен лишь один Стефан для Синедриона, заседание в то утро, один человек, способный там встать с истиной в своем сердце, в которой он был уверен, и в нем сказано, что он сиял подобно ангелу. Видите, он знал, о чем говорит. За него стояло слово, он изрек его, сказал, «Наши отцы в Месопотамии» и так далее, и объяснил им его, сказал, «Вы жестоковыйные, необрезанные сердцем, ушами, вы всегда противитесь Святому Духу, как поступали наши отцы, так поступаете вы». Видите, тот человек знал, о чем говорил. Он там представил Писание, потом заплатил жизнью за это, но он был искренним, потому что знал, во что уверовал, и Бог это подтвердил. И когда беднягу забивали камнями до смерти, он поднялся и сказал, «Вижу Иисуса, стоящего по правую руку Бога». Когда комья вышибали ему мозги, однако Бог, не думаю, что он даже один удар почувствовал. Бог спрятал его у себя в руках, и он укачивал его в колыбели покоя, пока он не отошел к Богу. Он знал, и Бог там подтверждал. Даже умирая, он увидел Иисуса, стоящего по правую руку. Даниил понимал, что этот мир проникнет в церковь, и он проник. Но посмотрите, он выбрал один из этих полисов вечной жизни у Бога и твердо решил в сердце не осквернять свои инвестиции. Аминь. Такая церковь, таких бизнесменов, если бы у вас только был такой настрой, если бы вы только трудились до вот такого конца, такого достижения, что и вы не оскверните эти инвестиции, сделанные вами в Христа, мирским и блеском. Да все что угодно может сверкать и сиять. А кто к нему потянется? Обезьяна, верно. Обезьяны всегда тянутся к чему-то блестящему, понимаете? Это верно. Обратите внимание, это мы. Вот что я имею в виду, понимаете? Дьявол вас, если сможет, сделает обезьянами. Он и так пытается внушить вам, что вы от какой-то произошли, вот, их современными системами образования и остальным. Но это не так. Верно. Даниил в сердце твердо решил, что не осквернится этим миром. Он намеревался хранить традицию, предписанную Богом, заповеди Бога. Почему вы, женщины и мужчины, не можете сделать того же? Но Мэрилин Монро или еще кто-нибудь подстрижется, а потом жена какого-нибудь проповедника сделает то же самое, и вы решаете, что и вам можно. Это никак не освобождает вас от слова Бога. А вы, проповедники, идете на поводу у своих жен, как какой позор! Ну и слова для мужчины. Слуга Христа не способный управлять своим собственным домом. Как будет управлять домом Бога? Да, скажите, брат Бранхам, какое? Это же мелочи. Ладно, давайте наведем порядок в мелочах. Тогда продвинемся к чему-то большему, понимаете? Тогда поговорим о Святом Духе и этих о том, как получать божественные дары. Например, один из сказал вот эти жесткие слова, мы это сказали, сказал, ты постоянно орешь на тех мужчин из-за этого, и что женам позволяют делать это, и носить шорты, и выходить так на улицу, и в этих очень откровенных, сексапильных. Об этом практически не говорят из-за кафедры, они просто думают, что так заведено.
Нам нужен муж Божий, кто-нибудь, который встанет и это осудит. Они говорят, ну, тебе стоит учить тех женщин тому, как получать духовные дары, научи их чему-нибудь великому.
Мне так сказал один известный человек, возложил на меня руки, сказал, я помолюсь за тебя. Он сказал, ты разве оставь это? Сказал, то, для чего тебя послал Бог, это молиться за больных.
Я сказал, если Бог посылает человека, он посылает его с полным Евангелием, если это вообще он послал его. Он сказал, ну так ты нанесешь вред своему служению. Я сказал, если слово повредит какому-нибудь служению, то так и надо.
Это верно. Естественно.
Он сказал, ну, люди от тебя отвернутся. Я сказал, мне не надо платить за радио и телепрограммы. Я свободен во Христе. Я проповедую только то, что Он мне скажет. Аминь. Я не жду пожертвований. Я не жду ничего, кроме большей благодати Божьей стоять и говорить истину, а не идти на компромисс со Словом Бога для добавления или замалчивания чего-нибудь, лишь для содействия кому-нибудь, взять и сделать из них вдвое больше детей гиены, чем они были. Скажу им истину, и когда встану там, у конца своего пути, смогу сказать, нет на мне ничьей крови. Вот мое желание. Я не упускал возможности возвещать вам все Слово Божье. Вот как можно научить людей алгебре, когда они даже азбуку не хотят выучить? Сказал, люди утверждают, что ты пророк, провидец. А я сказал, я-то не утверждаю. Сказал, но люди это утверждают. Тебе стоило бы научить их чему-нибудь серьезному. Я сказал, как их научишь серьезному, когда они не хотят выучить даже азбуку?
Всегда верь Христу, вот и вся азбука.
Это верно, но они этого не хотят сделать. Так что как их научить извлекать квадратный корень и так далее настоящей Божьей математики? Как ты видишь видение? Как все это происходит? Ну и ну.
Вам хочется подтянуть какую-то мелочь, которая какую-нибудь деноминационную группу, кажущуюся вам такой красивой, и какую-то блестящую мелочь, за которой вы тянетесь. А если я вдруг потянусь за словом или чем-то подобным, пресвитер моего штата выгонит меня, или епископ выбросит меня.
Да если ты придешь к Богу, тебя выбросят в любом случае. Так что какая разница?
Я лучше бы, если выбросят, то и вбросят. Так что вот как есть. Понимаете?
Понимаете?
Вот три вещи. Бог постоянно действует в тройке.
Нам это известно. Он достигает завершенности в тройках.
Помните, в одни Ноя они вошли в ковчег, а в одни Содома Иисус говорил об этих двух, в одни Содома они вышли. Они вошли во времена Ноя, вышли во времена Содома, и теперь они взойдут в это время. Да, вошел, вышел, взошел, видите? Вот что нам нужно сегодня. Нам нужно то, что поможет взойти. Мы нуждаемся в восхождении от всего этого и мирского, так сильно скрутившего нас.
Даниил не собирался себя осквернять. Посмотрите, он намеревался хранить то слово в таком состоянии, когда оно могло свободно выходить наружу, слово. Что это дало? Из-за этого пришел ангел. Он защитил его жизнь. Он не запятнал себя. Еврейские юноши были решительными. Они сказали, все кланяются, когда играют флейты, и когда епископы говорят, притопните, а когда закричат, подскакивайте, подскакивают. Но, он сказал, мы этого не сделаем. Ты это можешь сделать. Вы можете нас сжечь, вы можете нас вышвырнуть, вы можете сделать это или то, или другое, но мы все равно не поклонимся твоему истукану. Видите?
Они не собирались осквернять свои инвестиции. Они должны были принести слово, и на слове они должны были стоять. И когда наступило время принять решение, они должны были оставаться со словом. Спасло им жизнь. Оно туда послало четвертого мужа.
Сегодня утром там есть все, что нам нужно. Тот четвертый муж среди нас, верно?
Верно. Вот это, вот. Так вот, Петр, однажды он был просто рыбаком. У него была фирма рыбацкая, но знаете что? Он заметил нечто во Иисусе Христе, о чем его отец, вы знаете, его отец Иона, был замечательным человеком. Он был рыбаком. Я просто представлю здесь небольшой спектакль прямо перед завершением, то есть в течение следующих нескольких минут. Мы всего 11 минут 12-го, мы постараемся закончить к 11:30, если сможете еще немного потерпеть. Так что мы пойдем вперед. Я знаю, что Иона, должно быть, сказал своему сыну, просто в качестве короткого спектакля, когда он брал его с Андреем на колени, и его седые волосы от постоянного рыболовства блестели, от него зависело их ежедневное пропитание. И я представляю, как он присел там однажды, сказал: «Сын мой, послушай, Симон, настанет некоторое время. Я всегда хотел увидеть Мессию, и мы всегда в это верили, ведь Он нам обещан. Но послушай, Симон, сын мой, появится много подделок». И появились перед приходом подлинного Мессии. «Но, — сказал, — ты узнаешь этого Мессию, Симон, потому что он будет точно соответствовать Писанию, и все будут против него». Понимаете? Но этот Мессия докажет, ведь мы евреи, мы научены верить таким пророкам. Потому что Господь Бог сказал нам: «Если появится кто среди вас духовный или пророк, я, Господь, буду говорить ему в видениях, и все сказанное им исполнится, и вы поймете, что этот человек – пророк». И Моисей нам сказал, что наш Мессия будет пророком, и ты ищи его. Вот, у нас никого не было сотни и сотни лет, но знай об этом. Потом этот пожилой джентльмен умер, и однажды Андрей завернул послушать какого-то человека, пророчествующего о пришествии Мессии, и вскоре этот Мессия появился на сцене. И вот Иоанн, ожидавший его, увидел сходящее вниз Божье знамение. Иегова, Бог, проговорил голосом и в подобии голубя осветил его, и голос произнес: «Вот Сын мой возлюбленный, в котором мне пребывать угодно». В котором мне угодно пребывать, то же самое, только поставить глагол перед наречием, понимаете? Вот, в котором мне угодно пребывать или угодно находиться. Он угодил мне. Он поступит именно так, как я хочу от Него, и Он исполнит то, что я сказал. Вот. И когда Петр стоял, или, я хочу сказать, Андрей, когда стоял там, это увидел, и вот он, увидев Иисуса на следующий день, сказал: «Равви, где ты живешь?» Он сказал: «Пошли, посмотришь». И вот потом он пошел и рассказал своему брату. Пробыв у него всю ночь, на следующее утро он был полностью убежденным, что этот человек Мессия. И на следующее утро он пошел найти своего брата и привел его, сказав: «Пошли, мы нашли Мессию». Представляю, как Симон говорит: «Ладно, минуточку. Я профессиональный рыбак, я фарисей, я принадлежу к той же церкви, что и мой папа, и я сыт по горло всеми этими вещами о Мессии. Но погоди, Симон, ты помнишь учение из нашего слова? Ты помнишь, что я знаю, что ты все это видел, но разве отец не говорил наперед, что появится все это блестящее? Но это будет не то, но мы знаем, что он будет человеком Писания. Он будет держаться слова, потому что он будет этим словом, видите? Так что они просто не могли этого понять». И вот Симон подходит и говорит: «Думаю, схожу, посмотрю». И только он оказался в присутствии Иисуса, так вот, он день не ловил рыбу, источник своего пропитания, он был бизнесменом, вы понимаете. И вот, он пришел на это собрание, и вот с таким он подходит, а когда Иисус задержал на нем свой взгляд, он сказал: «Вот израильтянин, в котором нет лукавства». Видите? Послушайте. Нет, прошу прощения, я не о том человеке процитировал. Вот что он сказал. Он сказал: «Тебя зовут Симон, и ты сын Ионы». Тогда-то Петр и получил полис, понимаете? Он тотчас сделал инвестиции. Он знал не только его, он знал и того благочестивого отца-старца, рассказавшего ему о будущем, и он увидел подтвержденное слово. Тот молодой богатый вельможа, должно быть, оказался там, чтобы увидеть то же самое, но Петр был готов продать свой бизнес и свое членство и сделать инвестиции. С ним это кое-что совершило. А Нафанаиль владел там этой рощей, как вы здесь, в Финиксе. И однажды он был там, и он изучал Библию. И когда Филипп увидел, как это произошло, пошел и рассказал ему, сказав: «Слушай, мы нашли Мессию, о котором говорил Моисей». Он сказал: «Да ладно, Иисуса из Назарета, сына Иосифа». Сказал: «Ну разве из такого места может быть что-нибудь доброе? Я исследовал. Кто ты говоришь, он такой? Иисус из Назарета». Я посмотрел у каждого из наших старейшин, и никто ничего о нем не говорил. У нас нет никаких сведений, из какой он школы, семинарии. Нет. Вы знаете, во всей Библии приходившие пророки, что мы ничего не знаем, откуда они, ничего об их прошлом, они просто появлялись на сцене и точно так же уходили. У них не было никакого обучения в прошлом, они приходили вернуть отбившихся людей и вернуть те концы в прежнее состояние и снова связать это с Библией, понимаете? Откуда произошел Моисей? От простых родителей. Мы знаем только о его родителях, ничего не знаем о его прошлом. Взгляните на Илию. Мы вообще не знаем, кем были его папа и мама, просто появился на сцене. Взгляните на Авдия, взгляните на всех остальных, взгляните на Амоса, о ком мы говорили как-то вечером. Никто не знает, откуда он произошел. Он был пастухом, вот и все, что нам известно. Он просто появился на сцене. Однако, когда он закончил свой труд, например, великий Илия, Бог устроил ему поездку на небеса на колеснице. Видите? Мы не знаем, откуда они были. У них не было ни образования, ни прошлого. Бог просто воздвигал их, чтобы еще раз резко сказать то слово. И у них не было никаких деноминационных связей, чтобы это связать и сказать, что вы или это делаете, или их выгонят. Взгляните даже на Иоанна Крестителя, того великого известного пророка, даже с родословной священника. Но он не пошел в школу своего папы. Он должен был представить Мессию. Он не мог. Еще бы каждый поговорил: «Вот, ты знаешь здешнего доктора Джонса? Он отличный человек. Знаешь, признай его мессией». Его невозможно было убедить вот такой группой людей. Он отправился в пустыню по причине важности своего задания и оставался там, пока не услышал от Бога и не узнал, каким он будет. И когда увидел, что он идет, сказал: «Вот Агнец Божий, убирающий грех мира». Остальные ничего не заметили, но он его увидел. Нафанаил, он как бы удивился. Но когда он пришел, он рассказал ему сказанное Петру, сказал: «Вот, ты понимаешь, что мы изучаем Писание, мы знаем, что Мессия будет пророком». Таким образом, когда он появился на сцене, конечно, он подошел к нему, и он сказал, вошел к собравшимся, и Иисус посмотрел на него, сказал: «Вот израильтянин, в котором нет лукавства». Он сказал: «Равви, с каких пор ты меня знаешь?» Сказал: «Перед тем, как тебя окликнул Филипп, когда ты был под деревом на молитвенном собрании, там я тебя увидел». Какие глаза! И прямо тогда он инвестировал. Что же он сделал? Прямо на глазах у своего раввина, священника и остальных он признался в лицемерии. Он подпрыгнул на ногах и опустился на колени и сказал: «Равви, ты сын Божий, ты царь Израиль». Тогда как многие из тех людей высшего общества стояли там и при своих формах и прочем, и сказали: «Этот человек Вильзи». И Иисус сказал им: «Они богохульствуют, называют дух Бога нечистым». Видите? Естественно. Только подумайте. Эта бедная женщина у колодца, что насчет нее? Она, несомненно, инвестировала, когда она вышла туда при всей своей аморальности. Церковь довела ее до того, что она не знала, кто она, и поэтому просто занялась проституцией, но простая, смиренная сердцем. Возможно, это крепко сказано, и я хочу, чтобы вы правильно поняли. Она была предопределена к вечной жизни. Все, кого дал мне Отец, придут. Ей нужно было прийти за водой, и она ее набрала, но не из колодца Иакова, понимаете? Никто не придет, если Отец не привлечет его прежде, и все, кого он дал мне, придут. Я воскрешу его в последние дни. Кого он предузнал, тех он призвал, кого он призвал, тех он оправдал, кого он оправдал, тех он осветил, или уже он прославил. Смотрите, когда то слово, знамение, Слово, подтверждение по Писанию встретилось с тем раввином и священником, они сказали: «Этот человек – дьявол». Но когда оно встретилось с той бедной проститутки, что произошло? Его вспышка тут же произвела жизнь. Те раввины сказали: «У этого человека телепатия, этот человек – предсказатель будущего. Вот почему он мог сказать тем людям, он предсказатель». Но как только вот такое коснулось ту бедную проститутку в том состоянии, если из-за этого смогла обратить внимание та проститутка в том состоянии, что оно могло бы сделать с пятидесятнической церковью, заявляющей, что имеет Святого Духа? Понимаете, о чем я? Надеюсь, это не пройдет у вас над головой. Понимаете? Понимаете, что оно сделало бы с нами? Но как только перед людьми сверкнула эта вспышка, как только вспышка сверкнула перед этой бедной женщиной, она не сказала: «Ты Вельзевул, взгляните на нее». Она сказала: «Господин, я вижу, что ты пророк». Вот, мы знаем, мы ожидаем, что он придет. У нас не было пророка сотни лет, но мы знаем, что Мессия будет пророком. Мы знаем, что он будет рассказывать нам эти вещи, когда он придет. Иисус сказал: «Я и есть он». Так вот, она понимала, что человек, способный сказать ей подобное, несомненно, будет искренним, потому что у него было слово, слово было с ним, ведь слово приходит к пророку, у него было истинное его истолкование, ведь он был словом. И как только оно ее коснулось, она сразу заинтересовалась этим полисом, она тут же захотела инвестировать, она захотела немного такой воды, которую ей не надо будет приходить черпать к колодцу. И как только она ее увидела, она зажгла ее сердце, пошла прямо в город, сказала: «Пойдите, посмотрите на человека, кто рассказал мне о содеянном мной. Разве это не сам Мессия? Разве Мессия не должен быть таким?» И в Библии сказано, что люди в городе поверили Иисусу из-за совершенного им для той женщины. Ее свидетельство стало причиной обращения того города. Так вот, он не показал никаких чудес, он знал, что для этого туда придет Филипп. Точно как у Иоанна не было ни одного чуда, потому что за ним шел Иисус. Вот, мы это выяснили, что они тут же инвестировали в этот полис. Позвольте приведу еще только одного или двух, если потерпите меня еще минуту. Несколько. Никодим однажды признал правду. Вы знаете, что он пришел ночью для инвестирования и обнаружил, что этот банк открыт. Он всегда открыт. Он подумал: «Ну, этот банк работает в дневное время на принятие этих инвестиций, но, думаю, я загляну ночью». И... Но он обнаружил, что он открыт, готов. И он сказал: «Равви, мы знаем, что ты человек, посланный от Бога. Никто не сможет творить эти дела, не будь с ним Бога. Это совершенно невозможно». Видите, он тогда признал за весь деноминационный мир, что они понимали, что оно правда, но из-за предрассудков и гордости, и тогдашней популярности в обществе, точно как поступил тот богатый парень, из-за престижа и общественных штампов, и они не хотели оставить этот мир. Точно как не хочет эта страна, чтобы нас поправлял какой-нибудь благочестивый муж. Вот из-за чего нас подточил коммунизм. Они не примут благочестивого мужа, они выберут того, кто позволит им жить, как им хочется. Нам, американцам, и нам, христианам, легко так говорить, но когда придем и... Сейчас давайте поговорим и хотя бы разъясним это. Вы, церковные члены, хотите того же, вы хотите какого-нибудь проповедника, женщины, не осуждающего вас за то, как вы одеваетесь и живете. Того, кто похлопает вас по спине и скажет вам, что можете делать это, то и другое, и вы можете себя вести, как этот мир, и жить, как этот мир, и при этом оставаться верующими в Христа. Вы хотите вот такого, вы голосуете за это. Вы проголосуете за исключение какого-нибудь благочестивого человека из вашего общества, чтобы там появился вот такой человек, вот такое желание, таков дух этого народа. Это дух последнего времени. Желающий вероисповедания и иметь статус верующего, я этот, я пятидесятник, я методист-баптист, и все так же этого держаться, а жить так, как вам хочется. У Иезавели страна докатилась до того же самого, но Бог послал им пастора. Ее пастором был Илья. Ну, она не захотела бы этого признать, но он все равно был, да, конечно. Бог из этих камней смог воздвигнуть детей Аврааму. Бог не обязан пользоваться вашей группой, и никакой другой он Бог. Он делает, что он хочет, и он сделает. Единственное, на что он не способен, это отрицать свое собственное слово. Значит, Никодим пришел и захотел инвестировать и обнаружил именно то, о чем просил. Он был искренним, он его нашел. Нам нужно торопиться. Луки 24:49, там группа инвестировала. И Иисус сказал им, от Луки 24:49, тем 120, поднимайтесь туда, до дня Пятидесятницы, туда, и ожидайте, пока не облечетесь силою свыше. Я пришлю вам кое-какие причитающиеся вам проценты по ним, по вашим инвестициям. Он их нашел. Как же это он воспользовался только этой группой? Как это он воспользовался только такой маленькой группой? Однажды, когда у него было служение исцеления больных и демонстрации своего мессианства, конечно, все, о, замечательно, Рави, о, приходи к нам в церковь, проведи здесь собрание, Рави, мы хотим, чтобы ты был здесь, мы хотим, чтобы ты был здесь. И за ним стала следовать многочисленная группа, но однажды, когда Бог изменил то служение в нем от чудес к обучению слову, конечно, вы прочтете между строк, вы же не настолько слепые, а если да, то и карандаш покажи вам, и он закроет вам свет. Заметьте, заметьте, карандаш, который напишет Слово Божье. Обратите внимание, как только Бог изменил его служение, от его чудеса продолжались, но не так. Он стал им рассказывать чистую истину Писания, и в каком они состоянии? Толпа пошла прочь от него. Непонятные слова. Что случилось? Эти 70, ходившие с ним, которых он поставил, и они ушли прочь. Сказали, кто вот это поймет? Это полностью противоречит всему, чему нас научили. Что случилось? И он повернулся к 12 и сказал, и вы хотите уйти? Вот когда Петр сказал это замечательное слово, Господи, куда нам идти? Скажи что-нибудь другое. О, Боже, смилуйся! Где найдешь вероучение лучше Слова Бога? Где найдешь любовь глубже любви Иисуса Христа? Где найдешь большее удовлетворение, чем удовлетворение, предлагаемое Иисусом Христом? Вы поступаете так из-за того, что вы... Это демонстрирует пустоту. Когда женщина накрасит глаза синим и подстрижет волосы и наманикюрится, а мужчина, который будет стоять и позволять своей жене и детям вот так себя вести, это показывает, что где-то есть пустота, которую нужно заполнить силой. Там внутри должен быть Христос. Но она заявляет о себе. Человек, обращающий в свою веру, перетягивающий верующих из одной группы в другую, видно, что там пустота. Он работает на организацию, а не на царство Бога. Мне все равно, куда они ходят. Если они рождены от Духа Бога, они будут жить христианской жизнью. Пустота. Дела свидетельствуют о ней. Обратите внимание, они поднялись туда для пересчета. И Бог выплатил по тем сделанным ими инвестициям, и Он дал им больше. Так вот, если эта группа пятидесятников желает большего, живите правильно и поступайте правильно. У Бога предостаточно средств на выплаты, и этот банк открыт и днем, и ночью. Но вы должны не говорить, ну, думаю, загляну туда разок. Они поднялись туда и сказали, ну, думаю, знаете что, мы здесь уже 2 дня. Да я думаю, если он будет что-нибудь делать, я здесь у алтаря провел 20 минут. Если он намерен дать мне Святого Духа, он должен дать мне его сейчас. Это наше представление. Вот до чего мы дошли. Это искренность. Но нам нравится быть детьми, когда нам играют, танцуем и так далее. Но я недоумеваю об этом. Затем 8 дней, 9 дней. Что если бы Матфей встал бы и сказал, Симон, знаешь что? Иисус сказал нам ждать здесь. Мы фундаментально правы. Мы ожидали. Так вот, я думаю, мы его уже получили. Понимаешь? Думаю, получили. Давайте начинать. Ты сколоти себе группу своих последователей, а ты себе своих последователей. Я вам говорю, мы как выйдем и как начнем проповедовать Евангелие сейчас. Нет, нет, такое не согласуется с Писанием.
Исаия сказал: заповедь на заповедь и строка на строку, здесь немного и там немного. Хорошего держитесь. Запинающимися устами и на других языках буду говорить этому народу. И вот этот покой, вот этот отдых. Они знали обещанное Иоилем, что в последние дни я изолью, Иоиля 2:28, я изолью от духа моего на всякую плоть. Придет такое помазание, что я покажу знамения на небе вверху и на земле внизу, столбы огня и клубы дыма, и... О, понимаете? Они ожидали, пока не пришел опознавательный знак по Писанию, понимаете? Они уже продали, они уже инвестировали, им причиталась вот такая как бы выплата. Сегодня, вместо того, чтобы церковь поступала вот так, мы продались членству.
Давай, приводи любых, набери больше, чем у методистов или баптистов. Набери больше, чем у единственников,
а единственники больше, чем у три единственников или двух единственников, или сколько там этих единственников, не знаю, понимаете? Все вот такое. Что это? Это скопление мирского. Это одна глупость. Вернитесь к Богу и Его подтвержденному Слову. Аминь. Однажды богатый юноша Павел, набитый теологией под завязку, совсем как этот богатый молодой вельможа, он шел в Дамаск и увидел, что перед ним возник свет, столб огненный, ослепивший ему глаза. И он обратился к нему, и он сказал: «Савл, тяжело тебе идти против рожна». И когда он... Ему было дано подтверждение, что это Иисус, что это тот же Бог Ветхого Завета. Понимаете? Он увидел его там, он принимал его за другого, за какого-нибудь Вельзевула, но когда он увидел этот столб огненный, он понял, что это тот самый столб огненный, который, как его научили, вел Израиль. И вот он там появился, он сказал: «Кто ты, Господи?» Он признал его Господом из-за того, что там был столб огненный. Он сказал: «Я Иисус». Он тоже инвестировал, он захотел вот такое. То, чему он уделял столько времени, вот оно стояло перед ним. Он совершил инвестирование, когда он должным образом подтвердил, что это Иисус и он Бог. Он известил об этом: «Господи, что ты повелишь мне делать?» О, какое необдуманное решение принял этот богатый молодой вельможа. Мы, люди сегодняшнего дня, думаем, что он поступил ужасно. Он подобен сегодняшним людям, Лаодикии. Он хотел популярности, человеческой похвалы, а не поле служения. Вот он, жить, по которому Бог предлагает людям. Иисус Христос был выраженным образом Бога. Он был демонстрацией Бога при помощи Его силы, тела, названное Сыном, ведь Он был человеком, и Он пришел от Бога. И Он настолько был предан Богу, что Он не почитал хищением, что Бог и Он одна личность. И так и было. Ведь Бог есть Слово, и Он был Словом. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и вот тогда Бог смог применять Свое Слово без всяких, без какой-либо помехи. Он постоянно исполнял волю Отца. И вот Слово могло так действовать через Него, что Он и Отец были одно. Вот что это. И потом Он взял ту совершенную жизнь и все наши грехи и возложил это на ту совершенную жизнь. И Он умер, чтобы нам, отступникам, можно было, могли умереть для себя и родиться свыше, и Его Слово могло через нас творить дела Божьи. Ох, какую критическую вещь, ошибку допустила церковь, точно как этот богатый юноша. Он разбогател. О да, он стал богатым, как Лаодикия. Но он допустил серьезную ошибку. Эх, и стал таким знаменитым и богатым. Давайте несколько минут сейчас проследим за этим парнем. И я на самом деле закончу. Послушайте, заметьте, он, заметьте. Спасибо, спасибо, брат. Он разбогател. Сейчас многие считают, что раз... Вот где я слышу от бизнесменов христиан иной раз. Постоянные свидетельства на этих собраниях. Какой успех дал вам Господь?
Бывает, именно это безоговорочно доказывает, что у вас плохи дела. Верно? Насколько отличается эта группа сегодняшних пятидесятников от той, что была в тот день, когда они получали Святого Духа? Они отдавали все имение, чтобы начать служить, да. А сегодня мы пытаемся сказать, что нас миллионы и все такое. Вот, это верно. Это, конечно, правда. И называемся пятидесятниками. Я как-то сказал, когда на одних собраниях услышал свидетельство одних мужчин, там были брат Димас и остальные, я сказал: «Вы, мужчины, я с вами потому что люблю вас и думаю, что у вас нечто есть, но я пришел помочь вам всем, чем смогу. Надеюсь на понимание». Я сказал: «Сегодня все, что вы сделали, это рассказывали, сколько у вас кадиллаков и сколько вы стремитесь». Я сказал: «У тех людей столько кадиллаков, что вам и не снилось. Расскажите им о том, как избавиться от своего имения, от этого мирского, и получить в сердце нечто, Слово Божие, для подтверждения». Видите? Там был один хороший брат-пятидесятник. Возможно, он есть здесь сейчас. Я ничего не имею против него. Он встал, и многие из присутствующих бизнесменов знают, что это чистая правда. И я сказал, он сказал: «Но, брат Бранхам, вот где скрывалась большая ошибка». Я сказал: «Какую же ошибку сделал Бог?» Он сказал: «Ну, эти люди, продавшие свое имение и раздававшие бедным, точно как Иисус сказал этому богачу раздать бедным, они допустили ошибку, ведь как только пришло преследование, им некуда было деться». Я сказал: «Брат мой, ты считаешь себя пятидесятником и думаешь, что Святой Дух может ошибаться? Слово Бога навеки останется неизменным». Он сказал: «Ну, им некуда было податься. Именно это Бог и хотел от них. Потом они пошли с места на место, распространяя Евангелие. Им же некуда было деваться». Видите? Я знаю. Но сегодня мы вот настолько по-другому это понимаем. Рассмотрим этого богатого юношу, допустившего, как бизнесмен, эту бездумную ошибку. Я хочу спросить у вас, братья, для бизнесмена это ужасная ошибка? К собравшимся, для бизнесмена это ужасная ошибка? Что еще выгоднее он мог провернуть, чем получить вечную жизнь? Сколько бы кадиллаков вы дали в конце пути? Что сделал бы Димас Шакарян тогда, когда у него запрыгало сердце и он потерял сознание? Я вас спрашиваю, задумайтесь, чего будет стоить ваше церковное членство, ваша популярность? Что будет с вами, когда у вас все это будет, и потом придется встретиться с Богом? На тот свет с собой ничего не возьмешь. Бога встречаешь как душа, а какая душа, такая будет и твоя жизнь, и если та жизнь в тебе отвергает это слово, то избавься от нее и обзаведись жизнью, поддерживающей то слово и производящей в тебе живого Бога. Верно. Что-то не то, из-за чего-то женщины не соглашаются. Меня не интересует, сколько они говорили на языках. Мне все равно, сколько они делали этого. Это совершенно ничего не значит. Твои плоды кричат громче твоего голоса, понимаешь? Естественно, кричат. Святой Дух — это покорность, смирение. Скажешь: «Я не обязана это делать». Я знаю, что не обязана. И овца не нанималась, чтобы ее стригли, но добровольно отдает свою шерсть. Если ты овца, вот, а коза будет по-всякому брыкаться из-за этого. Так что теперь ты поймешь, где ты, когда Божьи ножницы начнут тебя стричь. Я говорю не ради... Я это говорю не ради шутки. Здесь не место шуткам, это кафедра. Именно отсюда исходит суд. Вот, овца просто будет лежать и позволит себя стричь, отдаст свои права. Ты американка, ты можешь стричься, можешь. В Америке можно делать, что захочешь. Можешь напиться, лежать на улице и стать проституткой, можешь жить с каким-нибудь мужчиной, или мужчина может жить с какой-нибудь женщиной, и станешь гражданской женой. У тебя может быть 4, 5, 6, 7, 8, сколько тебе угодно, не имеет. У некоторых их по 15-20. «Где же твой образец? Тебя не принуждают это делать. Ты говоришь, ну я американка, у меня что, нет прав?» «Так точно. Это совершенно верно, но вы откажетесь от своих прав, если вы овцы, божьи ягнята. Это верно. Вы откажетесь от своих прав». Вот, задумайтесь сейчас об этом, когда будем заканчивать. Да, разбогател. Так точно. Сейчас мы немного проследуем за ним и потом закончим. Следующее. Мы обнаруживаем, что у этого богатого юноши было столько всего, что, должно быть, у него была, например, флотилия кадиллаков.
Знаете, сейчас в Калифорнии говорят, если у тебя нет хотя бы 3 или 4 кадиллаков и большого дома, ты не духовный. Возможно, это духовный от этого мира.
Бедные люди, я знаю миссионеров, проповедующих Евангелие, не имеющих даже обуви на ногах.
Я как-то шел и обратил внимание на надпись, гласившую «Это будет замечательный большой дом такого-то». Прошел сюда «Это будет дом такого-то». И я сказал «Боже, а я?» Он сказал «Подними глаза».
Верно. Когда у меня однажды были неприятности из-за налога на доходы, и это из-за чеков, выписанных людьми на собраниях для оплаты расходов на собрание, налоговая служба подняла 15 лет и заставила меня им уплатить $40,000. Пришлось искать поручителей и так далее, и они сейчас в этом помещении подписали поручительство, чтобы мне выплачивать это по $4,000 в год или привлекут в суд. Я сказал, я не должен этого. Вот мои декларации по налогу на доход.
Сказали, да, но как только люди выписали тот чек, они...
У вас возникли обязательства, когда вы его подписали. Он стал вашим, и потом вы его передали для оплаты расходов на собрание. Видели? И это правосудие?
Никак нет.
Никакое не правосудие. Я стал очень плохого мнения о нем. Тогда как посмотрел в Библию и увидел, что у всякого человека с духовным служением в Библии были неприятности с правительством. Правительство преследовало его из-за того, что оно — престол дьявола.
Оглянитесь в прошлое. Моисей, Иеремия, Даниил, все пророки, даже до Иисуса Христа, умер приговоренный правительством к смертной казни.
Их не могли поймать на моральных принципах и остальном, поэтому дьявол, его главное представительство, передает это правительству.
Совершенно верно.
Да, этот богач разбогател. Да, тогда как кто-то мог бы $40,000. Что это для кого-нибудь значит, выплачивать вот так?
Мне дали на это 10 лет. По 4 тысячи в год. Я получаю по $100 в неделю.
Это могло стать моим, совершенно верно. Я не набиваю себе цену. Я вам говорю то, что я просто пример или что-то такое, чтобы вам понять.
Это могло стать моим. Если бы я брал деньги, которые люди мне давали, я стал бы даже не миллионером.
Я мог бы, не задумываясь, купить помещение. Вам не пришлось бы арендовать его. Я сказал бы, действуйте, покупаем его, понимаете?
Но еще бы, я вот как старался мыслить, чтобы моим образцом был Иисус Христос.
Он смог сотворить рыбу. Он смог сотворить деньги, он мог превратить воду в вино, он мог накормить 5000 двумя рыбами и буханкой или двумя хлебами.
Но при этом ему негде было свою голову преклонить. Он был нашим примером, не что-то блестящее, но сияющее. Евангелие.
Вот, мы обнаруживаем этого богача, что он так разбогател, что амбары не вмещали и так далее. Он сказал, ну вот, видишь, если бы я пошел за теми фанатиками, видишь, где я бы оказался?
Видишь?
Ну вот, я прожил в блеске. Столько женщин вокруг. У меня было все то, что только пожелаю. И у меня все такие-то. Я в хороших отношениях со всеми священниками, раввинами.
Они хлопают меня по спине и говорят, брат Джонс, мы так рады тебя видеть. Надеюсь, здесь нет сегодня утром брата Джонса.
Но похлопывают его по спине и говорят, брат, мы так рады, что ты пришел.
О, прошу внимания присутствующих. Вот, я хочу обратить ваше внимание, вон там сидит доктор Леви Левинский Джонс, или как угодно. Вон там сидит.
Он один из спонсоров. Он строит нам церковь. Он делает это, то или другое.
Ага, конечно.
Вот такое его тогдашнее положение. Он сверкает, как Голливуд. Наверняка звезды эстрады и прочие, вившиеся, вокруг него были неотразимы. И он получил все, что только хотел, из удовольствий этого мира. Это правда. И был этот нищий духом, лежащий там, просящий немного крошек. Матфея 5 говорится «блаженны нищие духом». Мы обнаруживаем там Лазаря, ничего не имевшего. Вы что думаете о нем? Он сметал какие-нибудь крохи время от времени, чтобы дать ему, я полагаю. Да, но его финал в конце концов наступил. Да, его финал пришел, и ваш придет так же, и мой, и каждого смертного. Я заканчиваю. Его финал наступил. Что же он получил? Замечательные похороны. Представляю какого-нибудь бакалавра в колорадке, святого отца. Что с вами случилось, пятидесятники, что называете этих типов отцами? Я видел это у вас в журнале. Что стряслось с тем редактором, как бы то ни было? А я думал, что вы пятидесятники. Вышел туда и сказал, святой отец такой. Вот такое сказал. В Библии сказано, не называйте никого отцом, что-то в таком духе. У вас один отец. Это Иисус Христос. Что произошло? Понимаете, что я вам говорю? Вы, вас давно захватили сорняки. Лучше прямо сейчас отрежьте это. Лучше послушайте, что я вам говорю. Возможно, вам не захочется это сделать, ведь я неуч. Но не настолько неграмотный, как вам может показаться, понимаете? Может и неграмотный. Может, Богу пришлось использовать что-то неграмотное, понимаете? По Его благодати я вижу, что это приходит. Я вижу это рукописание на стене. Исправьтесь, или от вас избавятся. Для человека это серьезные слова. Я не от себя их говорю. У меня вдохновение это сказать, или не говорил бы при том, как я люблю мужчин и женщин, при том, как я люблю их. Позвольте, я вам кое-что скажу. В 1 Иоанна 4:17 мы обнаруживаем, что суровый упрек — это лишь проявляющаяся любовь по причине суда. Это верно. Это лишь из-за любви. Если бы вы увидели на дороге своего ребенка и что ему грозит опасность, вы сказали бы: «Все хорошо, малыш Рики, милый, сиди прямо там, развлекайся дальше». Вы оказались бы слабым подобием матери или отца. Вы его вытащили бы оттуда. А если бы он снова это сделал, вы дали бы волю рукам, и он получил бы то, что заслужил. Конечно, вы так его отходили бы, что он туда и двинуться бы побоялся. Вот как Бог поступает со своим. Ими. Ты это говоришь не чтобы насолить, ты говоришь это из любви. Люди все переиначили, думают, что любовь напоминает какого-нибудь маленького щенка. Любовь прямая, Бог есть любовь. Бог упрекает и наказывает из любви. Надеюсь, что это проникнет так глубоко, как я хотел бы, понимаете, что исправление именно из-за любви, именно любовь исправляет, а подлинная любовь выдержит исправление. Но из-за привыкшего к ласке щенка и доктора такого-то, епископа такого-то, Святой Дух, бывает, вопиет у тебя в сердце. Это верно. Впечатляющее деноминационное служение. Все диакона встали вокруг, и все великие пресвитеры, и провели впечатляющее служение, и, о, городская ассоциация бизнесменов присутствовала, и сказали: «Наш дорогой брат, построивший это, и наш дорогой брат, построивший то, он далеко в объятиях славы, просто наслаждается, а в Библии сказано, он поднял глаза в аду». И увидел этого нищего духом там, вдали, с унаследованным от его инвестиций. А он ошибся при инвестировании, этот человек. Верно? Так точно. Он увидел держателя полиса, принявшего вечную жизнь, и там он оказался на небесах и понимал, что помог ему лишь крохами, а не всем, чем мог бы, не отдал всецело свою жизнь возможности, предоставленной Христом. Пришли знаменитые ораторы и сказали: «Наш дорогой брат, он такой-то». Человек может сказать одно, а Бог скажет кое-что другое.
понимаете? И мы обнаруживаем, что его жизнь не соответствовала, не была подогнана в соответствии с требованиями Слова Бога. Сейчас мне хотелось бы, чтобы вы задумались о своей, как я думаю, о своей. Понимаете? Его знаменитый оратор, знаменитые люди присутствовали на его похоронах. Как это отличалось от похорон Авраама? Авраам оставил все богатства, даже будучи без пяти минут фараоном Египта, и он оставил это, почитая поношение Христова большим богатством, чем все церкви и роскошь Египта. Что же он сделал? Когда Авраам умер, что произошло? Я имел в виду Моисея, а не Авраама, простите. Моисей, когда он умер, вы знаете, кто нес его гроб? Ангелы. Почему? Человек не донес бы его туда, куда ему было нужно. Ему потребовались ангелы, чтобы отнести его туда, куда ему было нужно. Почему? Он оставил блеск этого мира и выбрал поношение Христово. А вы сегодня утром, братья мои, вы в подобном состоянии, такое ли ваше современное положение дел, ваше нынешнее состояние, оказались ли вы в положении, способными принять такой? А вы, сестры, ваше нынешнее состояние, отвергнете ли вы этот путь и скажете: «А, брат Бранхам, мне он нравится, но он немного не дружит с головой». Может быть, если я не дружу со своей головой, я таким и хочу быть, чтобы мне дружить с его головой, да будут в вас чувствования Христовы, и говорите только истину, естественно. Так вот, запомните, следуйте Христу. Мы это обнаруживаем. Моисей, что несшие его гроб, должны были унести его ввысь. Человеку это не под силу. Но у этого богача, вероятно, собралась вся городская знать, чтобы нести его гроб. Но поднял он свои глаза в аду. Но почему же? Его инвестиции в... Так вот, он был членом церкви. Скажете, что не был. Был. В Библии сказано, что был. Он назвал Авраама отцом, видите? Отче Аврааме, видите? Пошли Лазаря. Но он был явным членом церкви, но не захотел никаких инвестиций в Иисуса Христа. Так что вы видите, где он поднял свои глаза? В аду. Затем он увидел этого, просившего милостыню нищего далеко на лоне Авраамовом. Тогда он превратился в просящего. Когда-нибудь вы попросите. Вам об этом известно. Когда-нибудь вы попросите. Так что если вы не в должных отношениях с Богом, начинайте просить прямо сейчас, чтобы с вас сошла вся чопорность, весь этот мир. Умоляйте о милости. Если не станете, увидите, что ваше состояние будет таким же, как и у этого богатого юноши, когда ему предоставлялась эта возможность. Как и вам, она лично предоставлялась через подтвержденное Слово Бога. Аминь. Сейчас я чувствую себя настоящим пятидесятником. Это слово есть истина. Что вы сделаете с ней? Как вы поступите? Увернетесь от нее и выйдете на улицу и займетесь чем-нибудь? Поедете куда-нибудь пообедать? Она должна бы вызвать молитвенное собрание. Она должна бы вызвать пост. Она должна бы вызвать... А как у вас это получится, если там нечем это сделать? Никакого желания. Никакой искренности. Пусть выйдет кто-нибудь и по слову опровергнет ее. Бог подтверждает свое слово. Он пообещал это сделать. Он всегда это делал. Так что, видите, он превратился в конце всего в попрошайку. Когда-нибудь нам придется попросить. Не допустите его ошибки. Инвестируйте сегодня в Иисуса Христа. Я возьму еще одного богатого человека. Всего одного. Где-то еще на минутку. Я только что закончил Никейский собор, до Никейский, после Никейский собор и Никейских отцов. Все, чтобы увидеть, где церковь, увидеть, где именно она допустила свою ошибку. Я наткнулся на труды святого Мартина, туринца, француза. И я вижу, что он родился в богатой семье, его отец был известным военным, а во Франции в тот день было заведено, чтобы сын следовал по стопам отца.
Я думаю, что в христианстве это по-прежнему неплохо. Если вот это ваш отец, поступайте как он. Теперь мы обнаруживаем, что Мартин должен был стать солдатом. А он был, призвание его жизни было от Бога. И он был скромным, насколько известно. У каждого солдата был денщик для чистки обуви и для заботы о нем, о его внешнем виде, ведь он был лицом нации перед людьми. И говорилось, вместо того, чтобы слуга Мартина, кажется, негр, чистил ему обувь, он чистил обувь того негра, и при этом вообще еще не христианин. Он был язычником, но там было то предопределенное семя. Точно как оно оказалось в этой незаметной женщине, когда она увидела чудо, что Иисус мог ей рассказать, в чем была ее беда. Вот так вспыхнуло. Оно пришло к жизни. Сын осветил его. И ты никак не удержишь жизнь, когда солнце светит на семя. Семя может там быть, и без жизни оно будет просто лежать, но имеющее внутри жизнь прорастет, когда его коснется солнце. И Мартин уже с тем призванием в жизни, и он хотел что-нибудь сделать для Бога, и не знал, что именно. И он сказал, однажды он остановился у ворот, когда люди входили в город, была очень холодная зима, как у нас сейчас, на Востоке. Мне только что сообщили из дома, что было минус 30, и это в Индиане. Это чуть ли не рекорд, думаю, что рекорд. Было очень холодно, и бедняки лежали на улице без пищи и замерзали до смерти. И Мартин, святой Мартин, проходил через ворота и там увидел лежащим какого-то старого нищего. И этот несчастный старик был одет в лохмотья, он замерзал, и Мартин из-за этого остановился. А там проходили люди с большим состоянием и говорил, пожалуйста, сэр, я умираю. Разве вы не дадите мне чего-нибудь? Я замерзаю, я не доживу до утра, не дайте мне умереть, пожалуйста. А они просто шли мимо, ведь это был обычный нищий. Мартин остановился и посмотрел на это. Он уже раздал все, что имел. Он взял, у него остался один плащ. Он напоминал платок, он его носил на плечах. Солдаты носили в те дни. И у него такой лежал на плечах, большой, длинный, похожий на одеяло. И он остановился. Он знал, что и он замерзнет в той ночи, если будет без него. Поэтому он взял меч и разрезал его пополам, надвое. Подошел и завернул в него старого нищего, взял другую половину и завернулся сам. Когда он шел по улице после такого поступка, над ним потешались, говорили, «Какой смешной солдат!» Нет сомнений, что сегодня за позицию по слову, за решение в пользу истины, этот деноминационный мир скажет, «Ты напоминаешь чудака! Какого ты вероучения? Где твои документы?» Верно, тогда как ты стараешься поступать правильно, по слову Бога. Той ночью, когда Мартин спал, он проснулся ото сна, посмотрел, в комнате стоял Иисус, и он был укутан в тот кусок одежды, в который он укутал старика. Видите, он инвестировал, там он услышал свой призыв. И он оказался посланником того периода. Он вернул церковь к пятидесятническим принципам. Великий муж. Недавно, просматривая страницы жизнеописания христианских мучеников, я попросил страницу о святом Мартине. Этот друг-католик сказал, да ведь его не канонизировали. Может быть и нет, римско-католической церковью. Но он записан в книге Бога. Он вернул церковь к принципам Евангелия, к подлинному крещению Святым Духом, к реальной жизни Бога. Почему он творил правду? Он инвестировал не в свои богатства, не в богатство от земных сокровищ и богатства, которые были у него. Он же распродал это и стал подлинным инвестором Иисуса Христа. Пусть и мы предпримем то же самое сегодня утром. Благодарю вас за внимание. Простите, что так долго вас держал. Не знаю, это может стать моим последним служением, но когда бы оно ни наступило, когда, в конце концов, оно наступит, мне придется однажды с этим встретиться. Когда будете слушать эту запись, вы поймете. Я не знаю, чего ждать, но от всего сердца, и как любящий пятидесятников, для чего я здесь у вас?
Кто-нибудь из вас, братья, из деноминации скажет, он против нашей организации? Нет, не против. Я против системы, влекущей вас в этот мир.
Если бы я считал, что правы методисты, я был бы у них.
Если бы я считал, что правы баптисты,
я вышел из них, чтобы быть с вами.
Мои родственники католики, если бы я считал, что это правильно, я был бы у них, я ушел от них, чтобы прийти к вам. Потому что считаю, что вы ближе всего. Я так верю. Если бы нет, я трудился бы где-нибудь в другом месте.
Вам известно, что я никогда не просил у вас ни копейки.
Я никогда даже не брал того, что вы мне давали.
Не деньги главные.
Я хочу, чтобы вы запомнили. Подобно сказанному Самуилом, когда они захотели над собой царя, он сказал, «Это как у этого мира, не делайте этого, у вас один Бог, один царь, оставайтесь с ним».
Они все равно этого хотели.
Они хотели выглядеть, как остальной мир. Какая это иллюстрация пятидесятнической церкви.
Самуил встал там тем утром, и он сказал, «Послушайте, я когда-нибудь брал что-нибудь у вас, ваши деньги?»
«Нет, ты не делал этого».
«Я говорил вам когда-нибудь во имя Господа, чтобы это не сбывалось, и Израиль единогласно сказал, «Истинно, ты никогда не говорил во имя Господа, чтобы это не сбывалось».
В таком случае сказал, «Послушайте меня, ваш царь – Бог, но мы все равно хотим царя».
И вы хотите сделать подобное.
Давайте помолимся.
Думаю, что ничего не смогу добавить к уже сказанному.
Небесный Отец, мы... Именно Дух внутри побуждает людей что-нибудь искать.
Точно как Каиафа, сказавший, «Разве неправильно, чтобы умер один человек, а не погиб весь мир, вернее, весь народ?»
И в Библии сказано, что он пророчествовал, будучи первосвященником.
У Духа было право коснуться его, но каким далеким он оказался, что распял того Бога, которому служил на словах.
Как они пели в храме, «Боже мой, почему ты оставил меня?»
А тот самый Бог, о котором они говорили, произнес это на кресте во исполнение.
Господи, я не знаю, чем открыть этим людям глаза. У меня язык не поворачивается попросить у них прощения за жесткость. Как мне это сделать и остаться верным Тебе?
И я не говорю это, чтобы меня слушали. Если бы говорил, то пошел бы к этому алтарю каяться, как лицемер.
Ну вот, за многие годы, Господь, пусть они увидят, что именно из-за того, что их коснулся здесь Дух, даже больше, чем их братьев, и вот из-за чего они чего-то ищут. Но, Господь, Ты не построишь свою церковь на вот таком, когда они ищут почитания друг у друга.
Бог славы Своей не даст никому, пусть они освободятся от мирских дел.
Боже, благослови эту группу бизнесменов.
Ты из них сделал оазис для моего служения. Я верю, что ты для такого ее и воздвиг.
Даже при всей жесткости ты сохранил, чтобы кто из них подумал плохо обо мне, они все равно снова меня приглашают.
Я знаю, что это ты так пытаешься достучаться до людей, Господь, и я молю, чтобы ты почтил сказанное мной.
И если мое время заканчивается, Господи, пусть я отойду в мире.
Отпусти меня без чьей-либо крови на руках, без любой церкви или деноминационного вероучения или чего угодно, за исключением крови Иисуса Христа. Даруй это, Господь.
Мои братья из деноминаций, Господь, многие из них — это замечательные, лучшие из братьев, с которыми я был знаком во всех них, повсюду.
И почему они так поступают, Господь? Ведь ты тут же берешь и подтверждаешь, что это слово истина, и демонстрируешь это.
Само знамение воскресения должно произойти в эти последние дни,
что Христос здесь, и это не какой-то человек, это сам Святой Дух.
Боже, я осуждаю дьявола, я осуждаю силу моды и силу этого мира, ослепляющих глаза Твоей Церкви, Господь. Я молю, чтобы он был взят от них, дабы им от всего сердца обратиться к Тебе и служить Тебе во все дни своей жизни. «Прости нас, о Господь! Я стою, как Исаия в это утро, увидевший видение. Он сказал, я человек с нечистыми устами и среди нечистых людей с нечистыми устами».
Господи, пусть этот ангел еще прилетит, и пусть он принесет огонь с жертвенника и коснется уст каждого из нас, Господь, дабы нам говорить только истину и слово, и правду.
Дабы нам призвать к покаянию этот грешный день американизма и мирскизма, примешавшихся к церкви. Боже, мы молились об этом годами, а когда это нам послано, оно пришло очень скромно. Как я говорил, что они просили воина, а получили младенца, но это ты послал им, а они не захотели его принять.
Боже, пусть люди не ошибутся еще раз, увидев вот такое.
Оно не какое-то новое вероучение, не какая-то новая деноминация, но возвращение к Слову, возвращение к Богу, подтвержденное Слово. Даруй это, Отец.
Благослови нашего брата Шакаряна. Чувствую за собой его дух, знаю, что он слаб, знаю, что сатана охотится на его жизнь сейчас.
Боже, я прошу его жизнь, пока ты не закончишь с этим последним днем здесь. Помоги нам. Пусть мы помолимся этой молитвой веры о его замечательной жене.
Я молю об этих бизнесменах, об этих руководителях и этих служителях.
О, Боже, пожалуйста, я молю во имя Иисуса Христа. Помоги мне, Боже. Помоги мне. Я не знаю, что еще сказать. Мое сердце пылает. Моя душа стенает.
Пусть они подойдут, Господи, с нежностью, не к чему-то сказанному мной, но пусть они вернутся к Слову, Господи, и увидят, и останутся там, пока не увидят, как это исполняется. Даруй это.
И, Отец, я разбрасывал это семя, я знаю, когда оно попадает в ту предопределенную почву, оно вспыхнет и засветится, засияет для славы Бога.
Помоги нам, Отец, мы передаем это сейчас Тебе во имя Господа Иисуса.
Пока у нас склонены головы, здесь будет кто-нибудь в это утро, кто скажет: «Брат Бранхам, я действительно в сердце верю, что это правда, и я хочу вернуться, я хочу инвестировать сегодня утром. Больше ни за что вы...
Я останусь в своей церкви?»
Не уходите из своей церкви, нет, оставайтесь именно у себя в церкви, где вы есть, и любите своего пастора, и любите всех членов и так далее, вот так любите.
Но, о, оставайтесь там не для какого-то мирского блеска, не чтобы что-нибудь организовать, но чтобы сиять славой Бога в смирении и в желании принять поношение, если вас назовут старомодными, и вы...
Однажды в огромной церкви одной из лучших пятидесятнических деноминаций поднялся один человек, служитель, и у одной женщины были длинные волосы, и собрала их сзади в клубок. Сказал: «Стоило бы спустить ваш душный шар».
Сказал: «Вы выделяетесь среди всех».
Вот такое низкое отступническое состояние.
Ох, ну и времечко.
О, а вы примите это, поднимите руку, скажите: «Я хочу, я поверю, Боже, я хочу сегодня утром инвестировать, я хочу отдать свою жизнь, я хочу инвестировать, мне представилась возможность».
Брат Бранхам, я знаю, что Бог обязан и говорит тебе, или не поступал бы так, я знаю, что это идет от Бога.
Я хочу инвестировать, и я встану прямо сейчас и скажу: «Я согласен инвестировать, я заново посвящаю свою жизнь прямо сейчас Иисусу Христу».
Поднимитесь, где бы ни оказались, и скажите: «Я инвестирую свою, Небесный Отец».
Поднимем сейчас к Ему руки. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа мы совершаем это посвящение. Я не знаю, что это даст.
Некоторые действительно это подразумевают, я полагаю, Господь. Некоторые стоят просто так.
Некоторые поднялись из-за того, что поднялись другие. Некоторые поднялись из-за того, что Ты обратился к ним. Некоторые услышали Слово Бога.
Боже, я не могу это определить, но молю, чтобы Ты определил, Господь, сейчас и послал Святого Духа и служение глубокого посвящения Богу.
Сейчас просто поднимите руки и сердца. Не беспокойтесь об обеде. Какое он имеет значение? У вас появилось? Не беспокойтесь о нем. Сейчас, прямо сейчас полночь. Наука говорит, сейчас без 3 минут полночь. Но для вас сейчас может пробить полночь. Сейчас точно ровно 12, я и не знал.
И для кого-нибудь из вас сейчас может пробить 12, полночь. Вы или принимаете его, или не меня принимаете. Не сказанное мной, но полное Евангелие, всю силу, всю Библию, все сказанное Богом. Примите его, или будет слишком поздно.
Сейчас просто поднимите руки и молитесь. Как бы предоставляю вам возможность помолиться. Я свою молитву закончил. Сейчас молитесь вы. Ваш черед. Пусть Бог благословит вас.